Елена Уайт. Свидетельство для церкви. Том 9. Глава 1. Время написания 9 тома. Бросая взгляд в прошлое, в то время, когда был написан 9 том свидетельств, мы особое внимание уделяем тем 5 годам жизни Елены Уайт, конец которых пришелся на лето 1909 года. Начало и завершение этого периода времени отмечены путешествиями госпожи Уайт из Святой Елены, Калифорния, где она жила, на восток, чтобы принять участие в важных встречах и мероприятиях. Именно в то время церковь адвентистов седьмого дня восстанавливала силы после кризиса, случившегося в 1902-1903 годах, расширяла деятельность и создавала новые учреждения. Приняв участие весной 1904 года во многих важных встречах в штате Мичиган, Елена Уайт направилась на юг, а затем в Вашингтон, где началось возведение различных зданий с целью расширения деятельности церкви в столице государства. Необходимо было построить офис церкви, а также помещение для редакции Review and Herald, санатория и колледжа. Тот факт, что Елена Уайт на несколько месяцев поселилась в Вашингтоне, стал хорошим ободрением для людей, работавших над осуществлением этих 4 запланированных проектов, поскольку своими советами она могла реально помочь делу. Присутствие госпожи Уайт также оказало сильное влияние на всю адвентистскую церковь в том, что касалось убеждения ее членов, что сам Бог руководил переносом в столицу административного и издательского центров. Указанный выше период времени отличался быстрым развитием нашей медицинской деятельности на Тихоокеанском побережье. Санатории были открыты в National City, Глендейли и Лома-Линде, штат Калифорния. Изначально представлялось, что Лома-Линда станет центром подготовки медицинских работников, которые в будущем в нужное время станут выполнять такую же полезную для церкви работу, какая уже была начата в Батл-Крике. За те несколько лет, что стали решающими в учреждении медицинского колледжа, Елена Уайт часто посещала Южную Калифорнию. Приезжая туда, она участвовала в разработке планов расширения церковной деятельности, давала советы и ободряла людей, работающих над различными проектами. При этом она опиралась на откровения, посылаемые ей Богом, что в свою очередь привело к скорому утверждению и признанию медицинского колледжа. На пути к осуществлению данного проекта стояли такие огромные трудности, что если бы не вера и уверенность, вселяемые в работавших там людей через неоднократные наставления духа пророчества, вряд ли можно было ожидать осуществление задуманного. Вышеперечисленная деятельность отнимала у Елены Уайт много сил и времени, отрывала ее от домашних дел и писательского труда, ввиду чего произошла серьезная задержка с изданием тех книг, которые, как писательница надеялась, вскоре должны были увидеть свет для совершения определенной работы. Единственным трудом Елены Уайт, впервые изданным за 5-летний период, стала книга «Служение исцеления». К этому времени деятельность церкви настолько расширилась, что мы просто не в силах детально описать различные ее сферы. Весть истины теперь охватывала весь земной шар. Все больше миссионеров отправлялось в другие страны, открывались все новые образовательные, издательские и медицинские учреждения. Весть истины действительно стала достигать концов земли. Елена Уайт пришла в восторг, когда смогла встретиться с представителями Всемирного адвентистского движения, приехавшими весной 1909 года в Вашингтон на сессию Генеральной конференции. Это была ее последняя поездка на восток страны и последнее присутствие на сессии Генеральной конференции. К этому времени ей шел уже 81 год. Долгие годы служения были отданы Еленой Уайт делу Божьему. Она стала свидетелем того, как стремительно ширилось дело, у истоков которого находилась горстка людей, соблюдавших субботу и ожидавших скорого возвращения Христа. Теперь численность адвентистов седьмого дня возросла до 85 тысяч человек, а число рукоположенных служителей составило 1200 человек. Участвуя в работе Генеральной конференции, Елена Уайт испытала побуждение обратиться к присутствующим и затронуть самые насущные вопросы, требовавшие рассмотрения. Среди поднятых тогда проблем оказалась и санитарная реформа. В течение 45 лет Елена Уайт учила людей великим принципам здорового образа жизни, которые были открыты ей в видении. Она воочию видела плоды такой работы. Однако в церкви находились люди, все еще пятившиеся назад, люди, впадавшие в крайности, поэтому госпожа Уайт решила пункт за пунктом изложить суть позиции и учения церкви по столь важным вопросам. Ее выступление перед делегатами Генеральной конференции вошло в 9-й том. Другой темой выступления Елены Уайт стал медицинский колледж в Лома-Линда. Она изложила цели этого учреждения, а также призвала всех слушателей церкви и рядовых членов взаимно сотрудничать и обеспечить успех начатой работы. Это важное выступление также включено в 9-й том. Елена Уайт была свидетелем того, как совершенствовалась работа администрации церкви, начиная от комитета Генеральной конференции, назначенного в 1863 году и состоявшего тогда из трех человек, до нынешнего уровня организации церкви, насчитывающей несколько разных отделов Генеральной конференции, дивизион и унионные конференции, в которых работали сотни людей. Таким образом, была распределена ответственность за выполнение трудного евангельского дела в различных частях мира. В конце своего выступления она призывала присутствующих к единству и посвящению. В сделанных ею в те дни записях она высказалась относительно авторитета Генеральной конференции и о важности действий, предпринятых Генеральной конференцией на своей сессии. Елена Уайт писала о распределении ответственности, о необходимости смирения и веры. Эти советы завершают 9-й том и составляют важную его часть. На рубеже веков Елена Уайт призвала собратьев обратить серьезное внимание на необходимость евангелизации миллионов людей, проживающих в крупных городах мира. Это снова и снова подчеркивалось ею в тех советах, которые она направляла руководящим служителям церкви. К как отклик на все эти вести, вновь возродился интерес к евангельской работе в городах. В крупных центрах были приложены серьезные усилия для их евангелизации, в результате чего образовались новые церкви и укрепились старые. С целью сохранения воззваний к этой работе и советов относительно ее проведения в том виде, в каком они были даны, все упомянутое также вошло в данный том. В дни, когда намечались различные проекты, возникла большая нужда в том, чтобы в общем деле были использованы способности и силы рядовых членов церкви. Стало очевидным, что запланированная работа не сможет быть завершена, если за нее со всем энтузиазмом не возьмутся рядовые члены церкви, объединившиеся со служителями в провозглашении вести всему миру. Таким образом, труд прихожан приобретал новую значимость. В последних двух томах свидетельств акцент сделан на участие рядовых членов церкви. В девятом же томе, как ни в каком другом, этому вопросу уделяется еще больше внимания. После описания кризиса последнего времени и событий конца земной истории несколько глав посвящаются изложению призыва, обращенного к каждому адвентисту седьмого дня. Его суть сводится к необходимости принимать активное участие в проповеди Евангелия, в миссионерском служении среди соотечественников, а также в литературном евангелизме. В данном томе впервые детально приводятся те советы, что были даны в связи с еще двумя направлениями в деятельности церкви, хотя важные наставления, связанные с этими вопросами, высказывались задолго до указанного времени. В первом совете речь идет о работе среди темнокожего населения, а во втором – о вопросах, относящихся к области свободы вероисповедания. Во многом благодаря опубликованным в середине 90-х годов Еленой Уайт в Review and Herald статьям многие рядовые члены и служители церкви отправились на обширный юг страны и там начали свое служение. Одни в качестве учителей, другие как медицинские работники, третьи в качестве проповедников Евангелия, а кто-то просто своей благочестивой жизнью, поселяясь в таких местах, где еще не воссиял свет истины. Находились разные люди, присоединявшиеся к такой деятельности в ответ на призыв, дошедший до них со страниц седьмого тома свидетельств. Отправившиеся на юг люди встречали в своей работе много трудностей. Необходимо было составлять планы дальнейшего служения, осмысливать новые проблемы, особенно те, что были вызваны расовым антагонизмом. В критические годы совершаемого на юге служения были даны наставления, выполнившие роль надежного руководства. Ради их использования на благо церкви в будущем они и были включены в девятый том. Вопросы свободы вероисповедания – это область, в которой мы трудились в течение многих лет. В свое время некоторые верующие были склонны принимать крайние взгляды, суть которых заключалась в том, что люди, по-настоящему соблюдающие субботу, должны работать по воскресеньям, и таким образом довести это до сведения окружающих. В некоторых местах подобный подход приводил к преследованиям. По своей милости Господь послал таким людям свою весть и помог им сформировать взвешенное понимание вопросов такого рода. Об этом также идет речь в 9-м томе, в части озаглавленной «Работа в области свободы вероисповедания». Данный раздел открывается статьей «Перед нами время испытаний», а заканчивается главой «Слова предостережения». Итак, 9-й том содержит в себе советы, данные Еленой Уайт как в более раннее время, так и позднее. Вместе они представляют собой определенное руководство, в котором можно найти различные рекомендации, почерпнуть ободрение для служения, узнать об опасностях, таящихся в крайних точках зрения. Эти советы вселяют веру в Церковь как организацию и указывают на награду, ожидающую ревностных тружеников. Так завершается серия книг, объединенных общим названием «Свидетельство для Церкви». Работа Эллен Уайт не закончилась изданием 9-го тома «Свидетельств». В последующие 5 лет она стала больше внимания уделять написанию новых трудов. Так что за это время увидели свет «Деяния апостолов» 1911 год и «Советы родителям, учителям и учащимся» 1913. Также ею были подготовлены к переизданию рукописи книг «Служители Евангелия», «Жизнь Елены Уайт» 1915 год и «Пророки и цари» 1916. Большую радость госпожа Уайт находила для себя, слушая рассказы о том, какие особые усилия прилагались по евангелизации городов. Время от времени она давала письменные советы и наставления относительно этого важного этапа нашей работы. Таким образом, живя среди тихих холмов Северной Калифорнии, умудренная годами вестница Божья реагировала на расширение его дела по всему миру. Понимая, что ее труд близится к завершению, она, тем не менее, не опасалась за будущее дела Божьего. Это видно из следующих ее слов. «Независимо от того, продлится еще моя жизнь или нет, мои письменные труды никогда не умолкнут, и их влияние будет шириться до конца времени». Елена Уайт с радостью приняла бы участие в работе сессии Генеральной конференции, провести которую планировалось в 1913 году. Однако ввиду преклонного возраста госпожи Уайт это было затруднительно. Не имея возможности обратиться к присутствующим в устной форме, она адресовала делегатам 2 послания, которые следовало прочитать на сессии, а также на собрании членов церкви. 2-е послание было прочитано утром 27 мая президентом Генеральной конференции для собравшихся на сессию делегатов. В этом послании пророчица Божья сначала обобщила опыт последних лет и выразила свою радость по поводу явных свидетельств того, что Бог вел свой народ. Потом, заглядывая в будущее, она призвала церковь прилагать еще больше сил в деле спасения душ, особенно в том, что касается работы в больших городах, где еще не звучала весть предостережения. Смотря в будущее, вестница Божья видела триумф церкви и следующим образом выразила слова ободрения. «Братья, у меня есть для вас слова ободрения. С верою и надеждою нам следует продвигаться вперед, ожидая свершение Богом великих дел. Дьявол попытается все сделать, чтобы воспрепятствовать делу распространения истины. Однако силой Господа вы сможете достичь успеха. Пусть произносятся слова не отчаяния, но ободрения, ибо только они смогут поддержать и укрепить ваших соработников. Как всегда, я активно интересуюсь нашим общим делом и всей душой желаю, чтобы истина для настоящего времени неуклонно распространялась по всему миру. Мной возносятся горячие молитвы о том, чтобы работа, которую мы совершаем сегодня, оставила глубокий след в человеческих сердцах, умах и душах. Затруднений станет больше, однако, будучи верующими людьми, давайте ободрять друг друга. Не будем опускать знамени, но высоко поднимем его, взирая на того, кто является источником и совершителем нашей веры. Когда ночью мне не спится, я возношу в молитве свое сердце к Богу, и Он укрепляет меня и заверяет в том, что находится со своими слугами, как на родине, так и в отдаленных странах. Я ободряюсь и испытываю благословение, когда убеждаюсь, что Бог Израилев все еще ведет свой народ и будет вести его до конца. Господь желает, чтобы работа по распространению Трехангельской вести совершалась со всевозрастающей эффективностью. Как во все века Бог даровал победы своему народу, так и в наше время Он страстно желает привести свою церковь к триумфальному исполнению своих целей. Он призывает своих детей, сообща идти вперед, возрастая от силы к силе, от веры в истину к уверенности в ней и правоте его дела. Нам следует твердо, как скала, стоять на принципах Слова Божьего, помня при этом, что Бог находится с нами и наделяет нас силой встречать каждое новое переживание. Будем же всегда отстаивать в нашей жизни принципы праведности, чтобы во имя Господа мы могли двигаться вперед от силы к силе. Нам необходимо иметь священное отношение к той вере, правота которой подтверждалась указаниями и одобрением Духа Божьего, начиная с ранних опытов и вплоть до наших дней. Нам следует очень бережно поддерживать работу, которую Бог совершает через своих детей, соблюдающих Его заповеди, и которая благодаря силе благодати Божьей с течением времени будет шириться и становиться более эффективной. Враг стремится затуманить проницательность народа Божьего и снизить эффективность его деятельности. Но если адвентисты будут трудиться под водительством Святого Духа, Он откроет перед ними возможности для созидания в тех местах, которые раньше представлялись пустынными. Дети Божьи все больше будут обогащаться опытом, пока во славе и с великой силой Господь не сойдет с неба, дабы положить на своих верных печать окончательной победы. Труд, который нам необходимо совершить, требует от человека напряжения всех имеющихся сил. Необходимо упражняться в вере и сохранять постоянную бдительность. Иногда трудности будут лишать нас мужества. Само величие поставленных задач вселит в нас ужас. Тем не менее, с Божьей помощью Его слуги в конце концов восторжествуют. За те 55 лет, в течение которых были созданы 9 томов свидетельств, церковь постепенно росла, развивалась и стала преуспевать. Содержащиеся в свидетельствах советы и назидания послужили надежным руководством для многих братьев и сестер. В них можно было найти слова обличения и наставления, ободрения и поддержки, благодаря которым многие возвратились на путь праведности и смогли укрепить свои духовные силы. Тысячи людей преисполнились решимости достичь поставленной перед ними цели, черпая вдохновение из тех слов о награде для верных, которые содержались в свидетельствах. Заглядывая в будущее, нам следует всегда помнить напутствие из книги «Очерки жизни Елены Уайт». Нам нечего бояться за будущее, если только мы не забудем того пути, которым вел нас Господь и Его наставлений в нашей прошлой истории. Попечители литературного наследия Елены Уайт. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит.